Джейн Эйр. Кассета пятая. Но вот зловещие звуки повторились. Я поняла, что они доносятся из коридора. Моим первым побуждением было вскочить и запереть дверь на задвижку, а вторым — крикнуть, кто здесь. Раздались какие-то стоны, а затем шаги по коридору, направляющиеся к лестнице, которая вела на третий этаж. Недавно была сделана дверь, отделявшая ее от коридора. Я услышала, как она открылась и закрылась, а затем все стихло. «Неужели это Грейс Пул?» – спрашивала я себя. «Она, верно, одержимая дьяволом?» Боясь далее оставаться одна, я решила пойти к мисс Ферфакс. Поспешно набросила платье и шаль, отодвинула задвижку и дрожащей рукой открыла дверь. В коридоре горела свеча. Она стояла на дорожке, покрывавшей пол. Это обстоятельство меня поразило. Но еще больше я удивилась, когда заметила, что в воздухе висит какая-то мгла, словно он полон дыма. А когда я оглянулась вокруг, стараясь отыскать источник этой синеватой мглы, то ощутила резкий запах гари. Что-то скрипнуло, где-то приоткрылась дверь. Это была дверь мистера Ручестера, и из нее клубами вырывался дым. Я уже не думала о мисс Фэрфакс, я не думала о Грейс Пул и о ее таинственном смехе. В мгновение ока я очутилась в комнате моего хозяина. Вокруг кровати вздымались языки пламени. Занавески уже пылали, а среди огня и дыма мистер Рочестер лежал без движения, погруженный в глубокий сон. «Проснитесь! Проснитесь!» — крикнула я. Я стала трясти его, но он только забормотал что-то и отвернулся к стене. От дыма он лишился сознания. Нельзя было терять ни минуты. Уже тлела простынь. Я бросилась к тазу и кувшину. К счастью, оба оказались полны воды. Я схватила их, вылила воду на кровать и на спящего бросилась к себе в комнату, принесла свой кувшин с водой, тоже залила им кровать и с Божьей помощью погасила огонь, пожиравший ее. Шипение гаснущего пламени и звон разбитого кувшина, который я отшвырнула, вылив его содержимое, а главное ледяная ванна, в которой очутился мистер Рочестер, помогли ему, наконец, очнуться. Хотя в комнате было темно, я знала, что он проснулся, так как слышала, что он бормочет какие-то ругательства, недоумевая по поводу своего пробуждения в луже ледяной воды. «Что это? Наводнение?»
«Нет, сэр», — отвечала я. «Но здесь был пожар. Вставайте, прошу вас, вы залиты водой. Я сейчас принесу свечу».
«Скажите, пожалуйста, это Джейн Эйр?» — спросил он. «Что вы сделали со мной, колдунья? Кто здесь в комнате, кроме вас? Так вы решили утопить меня?»
«Я принесу вам свечу, сэр. И, пожалуйста, вставайте. Кто-то вздумал черное дело. Вам надо как можно скорее выяснить, кто это».
«Ну вот, я и на ногах. Непременно принесите мне свечу. Но подождите 2 минуты, пока я надену на себя что-нибудь сухое. Да, вот мой халат. А теперь бегите».
Я побежала и принесла свечу, которая все еще стояла в коридоре. Он взял ее у меня, поднял и осмотрел кровать. Всю почерневшую и опаленную, с намокшими простынями и лужей воды на ковре.
«Что это такое? Кто это сделал?» – спросил он.
Вкратце я рассказала ему все, что мне было известно. Странный смех, услышанный мной в коридоре, шаги, поднимавшиеся на третий этаж, дым, запах гари, который привел меня к нему в комнату, наконец, пожар и то, как я тушила его, вылив всю воду, какая была под рукой. Он слушал, нахмурившись. По мере того, как я говорила, его лицо все больше выражало озабоченность, но не удивление. Когда я смолкла, он заговорил не сразу. «А может быть, позвать миссис Фэрфакс?»
«Мисс Фэрфакс? Нет, не нужно ее звать. Что она может сделать? Пусть спит сном праведных».
«Тогда я позову Ли и разбужу Джона и его жену».
«Ничего подобного. Сидите смирно. У вас есть платок? Если вам холодно, можете взять вон там мой плащ. Завернитесь в него и сядьте в кресло. Вот, я укутаю вас. А теперь поставьте ноги на скамеечку, чтобы не замочить их. Я вас покину на несколько минут. Свечу возьму с собой. Сидите здесь до моего возвращения. Ведите себя тихо, как мышь. Мне нужно подняться на третий этаж. Не забудьте, не двигайтесь и никого не зовите».
Мистер Рочестер вышел. Я следила за удаляющимся светом свечи. Он на цыпочках прошел по коридору, почти беззвучно открыл дверь на лестницу, притворив ее за собой, и свет исчез. Наступила полная темнота. Тщетно старалась я уловить какие-нибудь звуки. Я не слышала ничего. Прошло очень много времени. Усталость все больше овладевала мной. Несмотря на плащ, мне было холодно. К тому же я не видела смысла в моем пребывании здесь, раз не надо было будить остальных. Я уже намеревалась ослушаться мистера Рочестера, рискуя вызвать его гнев, когда на стене коридора снова появился слабый отблеск свечи и послышались его шаги, приглушенные ковром. «Надеюсь, это он», — подумала я, — «а не кто-нибудь еще». Он вернулся бледный и очень мрачный. «Я все выяснил», — сказал он, ставя свечу на умывальник. «Как я предполагал, так оно и есть».
«А именно, сэр».
Ответа не последовало. Мистер Рочестер стоял, скрестив руки, глядя в пол. Через несколько минут он каким-то странным тоном спросил. «Я забыл. Вы говорили, что видели что-то, когда открыли дверь своей комнаты?»
«Нет, сэр. Только свечу на полу».
«Но вы слышали странный смех. Вы ведь и раньше слышали такой смех или что-то в этом роде?»
«Да, сэр. У вас есть тут женщина-швея. Ее зовут Грейс Пул. Это она так смеется. Странная особа».
«Совершенно верно. Грейс Пул. Вы угадали. Она, как вы говорите, действительно странная. Я обо всем этом подумаю. Но все-таки я рад, что вы единственный человек, кроме меня, кто знает все подробности сегодняшнего происшествия. Вы не болтливы. Ничего не говорите об этом. Я сам объясню, что здесь произошло». Он указал на кровать. «А теперь возвращайтесь в свою комнату. Я прекрасно проведу ночь в библиотеке на диване. Сейчас около 4. Через 2 часа встанут слуги».
«Спокойной ночи, сэр», — сказала я, собираясь удалиться.
Мистер Рочестер казался удивленным, что было весьма непоследовательно, ведь он сам только что предложил мне уйти.
«Как?»
— воскликнул он. «Вы уже уходите от меня? И уходите так?»
«Вы же сами сказали, сэр».
«Но нельзя так сразу, не простившись, не сказав ни слова сочувствия и привета, во всяком случае, не так резко и сухо. Ведь вы спасли мне жизнь, вырвали меня у мучительной и ужасной смерти и спокойно удаляетесь, как будто мы чужие люди. Давайте хоть пожмем друг другу руки». Он протянул мне руку, я дала ему свою. Он взял ее одной рукой, затем обеими. «Вы спасли мне жизнь. Мне приятно, что я именно перед вами в таком огромном долгу. Больше я ничего не скажу. Я не перенес бы такого долга в отношении никого другого, но вы – иное дело. Ваше благодеяние для меня не бремя, Джейн». Он смолк и посмотрел на меня. Какие-то слова почти ощутимо трепетали на его устах, но голос ему не повиновался.
«Еще раз спокойной ночи, сэр. В данном случае не может быть и речи ни о каком долге, благодеянии, бремени или обязательстве».
«Я знал», – продолжал он, – «что вы когда-нибудь сделаете мне добро. Я видел это по вашим глазам, когда впервые встретил вас. Их выражение и улыбка недаром». Он опять остановился. «Недаром», — продолжал он торопливо, «озарили радостью самые глубины моего сердца. Говорят, есть врожденные симпатии. Я слышал также о том, что существуют добрые гении. В самой нелепой басне есть крупица правды. Ну, моя дорогая спасительница, спокойной ночи». Его голос был полон своеобразной силы, его взгляд – странного огня.
«Я рада, что не спала», – сказала я, собираясь уходить.
«Как? Вы все-таки уходите?»
«Мне холодно, сэр».
«Холодно? Да ведь вы стоите в луже. Тогда идите, Джейн, идите». Но он все еще держал мою руку, и невозможно было высвободить ее. Я сказала:
«Мне кажется, идет миссис Фэрфакс».
«Ну, расстанемся». Он отпустил мои пальцы, и я вышла. Я легла в постель, но и подумать не могла о сне. До самого утра я носилась по бурному и радостному морю, где волны тревог перемежались с волнами радости. Минутами мне казалось, что я вижу по ту сторону кипящих вод какой-то берег, сладостней рая, и время от времени освежающий ветерок пробуждал мои надежды и торжествующе нес мою душу к этому берегу. Но я так и не смогла достигнуть его даже в воображении, ибо навстречу дул береговой ветер и неустанно отгонял меня. Здравый смысл противостоял бреду, рассудок охлаждал страстные порывы. Слишком взволнованная, чтобы предаться отдыху, я встала, едва рассвело. После этой ночи, проведенной без сна, мне и хотелось, и страшно было снова увидеться с мистером Рочестером. Я жаждала услышать его голос, но боялась встретиться с ним взглядом. Всю первую половину дня я ежеминутно ожидала его появления. Хотя он и был редким гостем в классной комнате, но все же иногда забегал на минутку, и мне почему-то казалось, что в этот день он непременно появится. Однако утро прошло, как обычно. Ничто не нарушило моих мирных занятий с Аделью. Вскоре после завтрака я услышала какой-то шум в комнате рядом со спальней мистера Рочестера, а затем голоса миссис Фэрфакс, Ли и кухарки жены Джона, и даже грубоватый бас самого Джона. До меня донеслись восклицания. Какое счастье, что хозяин не сгорел в постели. Опасно оставлять на ночь в зажженную свечу. Слава богу, что он не растерялся и схватил кувшин с водой. Удивительно, как это он никого не разбудил. Надеюсь, мистер Рочестер не простудился, он ведь остаток ночи провел на диване в библиотеке. Ко всем этим разговорам вскоре прибавился шум уборки. За стеной мыли и скребли, передвигали мебель. И когда я проходила мимо спальни мистера Рочестера, спускаясь вниз обедать, я увидела в открытую дверь, что все там снова приняло обычный вид. Только с кровати были сняты занавески. Ли стояла на подоконнике, протирая закопченные дымом стекла. Я только что собралась заговорить с ней, чтобы узнать, как ей объяснили вчерашний пожар, но, сделав несколько шагов, увидела в комнате еще фигуру. В кресле возле кровати сидела какая-то женщина и пришивала кольца к новым занавескам. Это была никто иная, как Грейс Пол. Как обычно, замкнутая и угрюмая, в коричневом шерстяном платье, клетчатом переднике, белой косынке и чипце, она казалась всецело погруженной в свою работу. Ни на низком лбу, ни в будничных чертах ее лица не было и намека на тот ужас, ту растерянность или ожесточение, которые естественны для женщины, покушавшейся на убийство и увлеченной в этом. Я была поражена, потрясена. Почувствовав мой пристальный взгляд, она подняла голову, но ничего не дрогнуло, ничего не изменилось в ее чертах, не выдало ни волнения, ни сознания виновности, ни страха перед карой. Она сказала: «Доброе утро, мисс». Как всегда, флегматично и кратко, а затем, взяв еще кольцо и тесьму, продолжала шить. «Сейчас испытаю ее», — решила я. «Такое притворство превосходит мое понимание». «Доброе утро, Грейс», — сказала я. «Что здесь случилось? Несколько минут назад мне послышались какие-то разговоры». «Просто хозяин ночью читал в постели, потом заснул, а сейчас свеча осталась гореть, и занавески вспыхнули. К счастью, он проснулся, когда пламя еще не успело охватить кровать и простыни, и ему удалось погасить огонь, залив его водой». «Странная история», — сказала я вполголоса, затем пристально посмотрела на нее и добавила. «И неужели мистер Рочестер никого не разбудил? Неужели никто ничего не слышал?» Она снова подняла на меня глаза, и на этот раз мне показалось, что в них мелькнула какая-то искорка внимания. Казалось, она из-под тишка изучает меня, затем она ответила. «Вы знаете, мисс, слуги спят так далеко, они едва ли могли что-нибудь услышать. Спальня мисс Фэрфакс и ваша ближе всего к комнате хозяина. Однако мисс Фэрфакс говорит, что тоже ничего не слышала. У пожилых людей сон крепкий». Она помолчала и затем добавила с каким-то выпускным равнодушием, но все же многозначительно подчеркнула слова. «А вот вы, молодый мисс, и, вероятно, спите чутко. Вы-то должны были слышать шум». «Так оно и было», — сказала я, понижая голос, чтобы Ли, все еще протиравшая окно, не слышала меня. «И сначала я решила, что это пират, но ведь пират не может смеяться, а я уверена, что слышала смех, и пристранный». Она взяла новую нитку, тщательно навощила ее, спокойно вдела в иглу и заметила с полным самообладанием. «Знаете, мисс, едва ли хозяин стал бы смеяться, когда ему угрожала такая опасность. Вам, наверное, приснилось». «Нет, не приснилось», — возразила я в некоторой горячности, так как ее хладнокровие возмущало меня. Она снова обратила в мою сторону проницательный, испытывающий взгляд. «А вы сказали хозяину, что слышали смех?» — спросила она. У меня не было случая говорить с ним сегодня». «И вам не захотелось открыть дверь и выглянуть в коридор?» — продолжала Грейс. «Казалось, это она теперь задает мне вопросы, пытается выжать из меня какие-то сведения. Вдруг мне пришло в голову, как бы она, догадавшись о моих подозрениях, не сыграла со мной какую-нибудь злую шутку, и я решила, что следует быть осторожной». «Наоборот, я заперла дверь на задвижку», — ответила я. «А разве вы не запираете свою дверь каждый вечер, когда ложитесь спать?» «Она хочет узнать мои привычки. Она что-то замышляет». И негодование снова взяло во мне верх над осторожностью, и я резко ответила. «До сих пор я очень часто забывала про задвижку. Я не видела в этом необходимости, считая, что в Тронвилле-холле мне не угрожает никакая опасность. Но с этого дня, — продолжала я с особым ударением, — я буду всякий раз запирать ее покрепче, прежде чем лечь в постель. И хорошо сделайте. Правда, у нас тут кругом спокойно, и, насколько я знаю, никто никогда не пытался ограбить этот дом, хотя всем известно, что здесь, в кладовых, одно серебро. Кроме того, как вы видите, для такого большого дома здесь очень мало слуг. Ведь хозяин не живет у нас подолгу, а когда приезжает, ему так, как холостяку, мало что нужно. Но осторожность никогда не мешает. Дверь запереть нетрудно, и лучше, если вы будете защищены от любой неожиданности. Многие люди, мисс, полагаются во всем на провидение, а я считаю, сам не плашай, и береженого Бог бережет». Тут женщина замолчала. Она и так говорила слишком долго, и эту тираду произнесла с назидательностью квакерши. Я все еще стояла на том же месте, сраженная таким сверхъестественным самообладанием и непостижимым лицемерием, когда вошла повариха. «Мисс Пол», — сказала она, обращаясь к Грейс, — «обед для слуг скоро будет готов. Вы не сойдете вниз?» «Нет. Поставьте пинту портьера и кусок пудинга на поднос. Я захвачу с собой наверх». «А мяса вы не хотите?» «Немного. И ломтик сыра. Вот и все». «А как насчет сага? Пока ничего не нужно. Я спущусь к чаю и сварю сама». Тут повариха обратилась ко мне, сказав, что мисс Фэрфакс ждет меня. И я сошла вниз. За обедом я была так занята размышлениями о загадочном поведении Грейс Пул и еще больше о том, какое положение она занимает в Трофинге и почему ее в это же утро не отправили в тюрьму или, по крайней мере, не рассчитали, что совершенно не слышала рассказ мисс Фэрфакс относительно ночных происшествий. Ведь мистер Рочестер совершенно ясно высказал мне свою уверенность в том, что преступницей была именно она. Какая же таинственная причина удерживала его от того, чтобы открыто изобличить ее? Отчего и просил он меня хранить эту тайну? Это было очень странно. Ни с кем не считающийся вспыльчивый и гордый джентльмен находился, казалось, во власти одной из самых ничтожных своих служанок, и при том настолько, что даже когда она покушалась на его жизнь, он не решился открыто обвинить ее в этом, а тем более покарать. Будь Грейс молодая и красива, я могла бы допустить, что мистер Рочестер находился под влиянием чувств, более властных, чем осторожность или страх. Но в отношении столь мало привлекательной, некрасивой и пожилой особы такого предположения казалось невероятным. «Правда, — размышляла я, — она была молода, и эта молодость совпала с молодостью ее хозяина. Мисс Фэрфакс как-то говорила мне, что Грейс уже давно живет в этом доме. Не думаю, чтобы она когда-нибудь была хорошенькой, но даже при отсутствии внешнего очарования она могла привлечь его оригинально и силой характера. Мистер Рочестер — любитель решительных экстатических натур, а Грейс уж, во всяком случае, экстатична. Что, если из-за случайной прихоти он оказался во власти этой женщины, и она теперь оказывает тайное влияние на его поступки? Я слишком хорошо помнила все, и слова, и взгляд, и тон, и в эту минуту снова живо их себе представила. Я вошла в классную комнату. Адель рисовала. Я наклонилась над ней и стала водить ее карандашом. Вдруг она с изумлением посмотрела на меня. «Что с вами, мадемуазель?» — спросила она. «Ваши пальцы дрожат, а щеки у вас красные, как вишни». «Просто я наклонилась, Адель, и кровь прилила к моим щекам». И она продолжала рисовать, а я продолжала думать. Я поспешила отогнать ужасные предположения, которые возникали у меня в отношении Грейс Пул. Они казались мне отвратительными. Я мысленно сравнила себя с ней и нашла, что мы все же совсем разные. Бесси Ливин однажды сказала мне, что я настоящая леди. Она сказала правду. Я чувствовала себя такой. А ведь теперь я выглядела гораздо лучше, чем тогда, когда Бесси видела меня. Я пополнела и посвежела, стала живее и здоровее, так как узнала целящую силу светлых надежд и беспечных радостей. «Скоро вечер», — сказала я себе, взглянув в окно. За целый день я не слышала в доме ни голоса мистера Рочестера, ни его шагов, но, несомненно, я его сегодня еще увижу. Утром я боялась этой встречи, а теперь желала ее, и меня все больше охватывало нетерпение. Когда сумерки окончательно сгустились, и Адель ушла от меня вниз в детскую поиграть с Софи, я уже горячо желала этой встречи. Я прислушивалась, не звенит ли внизу колокольчик, не поднимется ли кто-нибудь наверх, чтобы позвать меня, когда мне казалось, что я слышу шаги самого мистера Рочестера. Я оборачивалась к двери, ожидая, что она вот-вот откроется, и он войдет. Но дверь не открывалась, и только все гуще становился мрак за окном. Однако было еще не совсем поздно. Мистер Рочестер нередко присылал за мной и в 7, и в 8 вечера, а теперь только 6. Наверное, мои ожидания не будут обмануты, именно сегодня, когда мне столько хочется сказать ему. Я решила опять навести его на разговор о Грейс Пул и послушать, что он мне ответит. Я решила прямо спросить его, считает ли он, что именно она покушалась на него прошлой ночью. И если да, почему он тогда держит в тайне это преступление? Меня немало не заботило то обстоятельство, что мое любопытство может раздражать его. Мне доставляло особое удовольствие то сердить его, то снова успокаивать. При этом верный инстинкт не позволял мне заходить слишком далеко. Я никогда не отважилась на простое поддразнивание и, так сказать, искусно играла с огнем. Не теряя ни на миг должной почтительности и не забывая о своем положении, я осмеливалась спорить с ним без страха и смущения. Это нравилось и ему, и мне. Наконец ступеньки скрипнули под чьими-то шагами. Вошла Ли, но только для того, чтобы сообщить мне, что чай подан в комнате мисс Фэрфакс. Я была рада сойти вниз, так как это все же могло приблизить меня к мистеру Рочестеру. «Вы, наверное, очень хотите чаю?» — сказала мне эта добрая леди, когда я вошла к ней. «Вы так мало кушали за обедом». «Я боюсь», — продолжала она, — «что вы нездоровы сегодня. У вас горят щеки и вид лихорадочный». «О, нет, я чувствую себя отлично, как нельзя лучше». «Тогда докажите это и кушайте как следует. Не заварить ли вам чай, пока я довяжу этот ряд?» Докончив его, она поднялась и спустилась в навеску, по-видимому, более не рассчитывая работать при свете дня. И в самом деле сумерки быстро сгущались, и уже наступила темнота. «Сегодня чудесный вечер», — сказала она, глядя в окно, «хотя звезд и не видно. В общем, погода благоприятствует поездке мистера Рочестера». «Поездке? Разве мистер Рочестер уехал? А я и не знала, что его нет дома. Он уехал сейчас же после завтрака. Он отправился в Лис, имение мистера Эштона. Это за 10 миль отсюда, по ту сторону Мелкота. Там собралось самое изысканное общество. Лорд Ингрэм, сэр Джордж Лин, полковник Дент и другие». «Вы ждете его обратно сегодня?» «Нет, и даже не завтра. Возможно, он прогостит там неделю больше. Ведь когда собираются вместе эти утонченные светские люди, они окружены такой роскошью и весельем, всем, что может доставить удовольствие и развлечение, что они не спешат расстаться друг с другом. Особенно там рады джентльменам. А мистер Рочестер так оживлен и интересен в обществе, что является всеобщим любимцем. Он очень нравится дамам, хотя, казалось бы, недостаточно красив для этого. Но я думаю, что его таланты и умение держаться, а может быть, богатство и старинный род, искупят некоторые недостатки его наружности». «У Эштона будут и дамы. А как же? Прежде всего, мисс Эштон и все три дочери очень элегантные молодые барышни. Затем Бланш и Мэри Ингрэм. Это настоящие красавицы. Я видела Бланш 6-7 лет назад, когда она была 18-летней девушкой. Мистер Рочестер давал на Рождестве большой бал, и она тоже приехала. Вы бы видели столовую в этот вечер. Как богато она была украшена, как ослепительно освещена. Собралось не меньше 50 дам и джентльменов, и все из лучших семей нашего графства. Но царицей была мисс Ингрен.
Вы говорите, мисс Фэрфакс, что видели ее? Расскажите, какая она?
Да, я видела ее. Двери столовой были распахнуты настежь. Это было на Рождество. И слугам тоже разрешили собраться в холле и послушать, как дамы играют и поют. Мистер Рочестер пригласил меня в столовую. Я уселась в укромном уголке и смотрела на них. Я никогда не видела более великолепного зрелища. Дамы были одеты роскошно. Большинство из них, по крайней мере, молодые, показались мне красавицами, но всем им было далеко до мисс Ингрэм.
Опишите ее.
Высокая, прекрасно сложенная, покатые плечи, длинная грациозная шея, смуглая чистая кожа, благородные черты, глаза, похожие на глаза мистера Рочестера, большие и темные, такие же блестящие, как и бриллианты. И потом у нее замечательные волосы, черные, как вороново крыло, и так красиво причесаны, на затылке корона из толстых кос, а спереди длинные блестящие локоны. Она была одета во все белое. Палевый шарф закрывал ей одно плечо и завязывался на боку, спадая длинными концами ниже пояса. В волосах у нее был приколот золотистый цветок. Он красиво выделялся среди черной массы ее кудрей.
И, наверное, все восхищались мисс Ингрэм?
Да, конечно, и не только ее красотой, но и талантами. Она была в числе тех дам, которые пели. Какой-то джентльмен аккомпанировал ей на рояле. Они спели дуэт с мистером Рочестером.
С мистером Рочестером? Я не знала, что он поет.
О, у него отличный бас, и он прекрасный знаток музыки.
А какой голос у мисс Ингрэм?
Очень сильный и звучный. Она пела восхитительно. Такое наслаждение было слушать ее. А потом она сыграла. Я не судья музыки, но мистер Рочестер отлично разбирается. И он сказал, что мисс Ингрэм превосходит всяких музыкантов.
И что же, эта прекрасная и блистательная дама до сих пор не замужем?
Похоже, что так. Я предполагаю, что ни у нее, ни у ее сестры нет большого состояния. Все владения старого лорда Ингрэма – майор Таны, и старший сын унаследовал почти все.
Но неужели ни один богатый аристократ или же просто джентльмен не увлекся ею, хотя бы мистер Рочестер? Ведь он, кажется, человек состоятельный.
О, да. Но видите ли, между ними значительная разница в летах. Мистеру Рочестеру под 40, а ей всего 25.
Что ж из этого? Мы часто видим еще более неравные браки.
Верно. Но едва ли мистер Рочестер женился бы на ней.
Что же вы ничего не кушаете? Вы крошки не приглотили с тех пор, как сидите за столом.
Спасибо. Я очень хочу пить, и у меня вовсе нет аппетита. Могу я попросить вторую чашку?
Я хотела вернуться к обсуждению возможного брака между мистером Рочестером и красавицей Бланш, но тут вошла Адель, и пришлось переменить тему разговора. Оставшись одна, я перебирала в уме все полученные сведения, заглянула в свое сердце, проверила свои мысли и чувства и решила вернуть их на безопасный путь здравого смысла. И вот я предстала перед собственным судом. Услужливый свидетель. Память напомнила мне о тех надеждах, желаниях и ощущениях, которые я лелеяла со вчерашнего вечера, а также о том особом состоянии духа, в котором я находилась примерно уже 2 недели. Потом заговорил разум и спокойно, со свойственной ему трезвостью, упрекнул меня в том, что я не пожелала заглянуть в глаза действительности и увлеклась несбыточной мечтой. И тогда я произнесла над собой приговор, который гласил: «Не было еще на свете такой дуры, как Джейн Эйр, и ни одна не предавалась столь сладостному самообману, глотая яд, словно восхитительный нектар». «Ты, — говорила я себе, — очаровала мистера Рочестера. Ты вообразила, что можешь нравиться ему, быть чем-то для него. Брось,
Устыдись своей глупости. Ты радовалась весьма двусмысленным знаком внимания, который оказывает джентльмен из знатной семьи, светский человек, тебе, неопытной девушке, своей подчиненной. Как же ты осмелилась, несчастная, смешная дурочка? Неужели даже во имя собственных интересов ты не стала умнее? Ведь еще сегодня утром ты переживала заново все происходящее этой ночью. Закрой лицо свое и устыдись. Он сказал что-то лестное о твоих глазах, слепая кукла. Одумайся. Посмотри, до чего ты глупа. Ни одной женщине не следует увлекаться лестью своего господина, если он не предполагает жениться на ней. И безумная та женщина, которая позволяет тайной любви разгореться в своем сердце, ибо эта любовь, нераздельная и безответная, должна сжечь душу, вскормившую ее. А если бы даже любовь была обнаружена и разделена, она, подобно блуждающему огоньку, заведет тебя в глубокую трясину, а оттуда нет выхода. Слушай же, Джейн Эйр, свой приговор. Завтра ты возьмешь зеркало, поставишь его перед собой и нарисуешь карандашом свой собственный портрет. Но правдиво, не смягчая ни одного недостатка. Ты не пропустишь ни одной резкой линии, не затушуешь ни одной неправильности, и ты напишешь под этим портретом портрет гувернантки, одинокой, не имеющей дурнушки. Затем возьми пластинку из слоновой кости, которая лежит у тебя в ящике для рисования, смешай самые свежие, самые нежные и чистые краски, выбери тонкую кисть из верблюжьего волоса и нарисуй самое пленительное лицо, какое может представить твое воображение. Наложи на него нежнейшие тени и мягчающие оттенки в соответствии с тем, как мисс Фэйрфакс описала тебе прекрасную Бланш Ингрэм. Да смотри, не забудь шелковистые кудри и восточные глаза. Что? Ты хочешь принять за образец глаза мистера Рочестера? Оставь ты все это, никаких колебаний, никаких охов и вздохов, никаких сожалений, только здравый смысл и решимость. Вспомни величественные, но гармонические очертания скульптурной шеи. И если когда-нибудь ты снова вообразишь, будто мистер Рочестер хорошо к тебе относится, вынь эти два изображения и сравни их. Скажи себе, вероятно, мистер Рочестер мог бы завоевать любовь этой знатной дамы, если бы захотел. Так неужели же можно допустить, чтобы он относился серьезно к этой невзрачной нищей плебейке? Так и сделаю, сказала я себе. Приняв решение, я постепенно успокоилась и заснула. Я сдержала свое слово. За час или два мой собственный портрет карандашом был набросан. И меньше чем в две недели я закончила миниатюру из слоновой кости с воображаемого облика Бланш Ингрэм. Она выглядела прелестно, и контраст между этим воображаемым портретом и моим реальным был слишком велик, чтобы у меня могли еще остаться насчет себя какие-нибудь иллюзии. Работа послужила мне на пользу, мои руки и голова были заняты, а новые чувства, которые мне хотелось сохранить в моем сердце, постепенно окрепли. Благотворное воздействие целительной дисциплины не замедлило сказаться на моем душевном состоянии. Я готова была встретить предстоящие события с подобающим спокойствием, тогда как, застигни они меня раньше, я, вероятно, была бы не в силах не только подавить свои чувства, но и сдержать открытое их проявление. Прошла неделя. От мистера Рочестера не было никаких вестей. Прошло 10 дней, а он все не возвращался. Мисс Фэйрфакс сказала, что нет ничего удивительного, если он из Лиза поехал прямо в Лондон, а оттуда на континент и появится опять в Тротфилде лишь через год. Он уже не раз нежданно-негаданно покидал свое поместье. При этих словах я почувствовала, как меня охватил холод, и сердце мое упало. Я чуть не пережила осознанного глубокое разочарование, но вспомнила о своих принципах, сейчас же взяла себя в руки». Я даже удивилась, с какой быстротой мне удалось преодолеть это мгновенное колебание. Как легко я отвратила от себя мысль о том, что поступки мистера Рочестера могут быть для меня чем-то полным глубокого жизненного интереса. Но я укротила себя вовсе не с помощью рабской мысли о собственном ничтожестве. Напротив, я сказала себе, «У тебя нет ничего общего с хозяином Тронфилда». Он просто платит тебе жалование за то, что ты воспитываешь эту девочку. и ты вправе ожидать хорошего отношения к себе, поскольку добросовестно исполняешь свои обязанности. Будь уверена, что это единственная связь, которую он готов признать между вами. Поэтому не делай его предметом своих нежных чувств, своего разочарования и отчаяния. Он человек другой косты. Оставайся же в своем кругу и уважай себя настолько, чтобы не отдавать всей своей души и сердца тому, кому они не нужны и в ком это вызвало бы только пренебрежение. Я спокойно продолжала свои обычные занятия, но время от времени у меня возникали смутные планы о том, как бы мне покинуть Торнфилд. Я заранее сочиняла объявления и размышляла о возможности новой работы. С этими мыслями я не считала нужным бороться, ничто не мешало им окрепнуть и принести свои плоды. Мистер Рочестер отсутствовал уже около 2 недель, когда миссис Фэрфакс получила письмо по почте. «Это от хозяина», — сказала она, взглянув на конверт. «Теперь, я думаю, мы узнаем, ожидать ли нам его возвращения или нет». Она сломала печать и начала читать письмо, а я продолжала пить кофе. Мы сидели за завтраком. Кофе был горячий, вероятно, поэтому мои щеки вдруг вспыхнули румянцем. Но почему же задрожала моя рука? И я невольно пролила половину чашки на блюдечко. Мне хотелось раздумывать об этом. Иной раз мне кажется, что мы живем слишком уединенно. Зато сейчас нам будет очень много дела. Во всяком случае, на некоторое время, сказала мисс Фэрфакс, все еще держа перед собой письмо. Прежде чем позволить себе какой-нибудь вопрос, я завязала Аделе передник, затем дала ей еще булочку и снова налила молока. Только после этого я сказала небрежно. «Вероятно, мистер Рочестер не скоро вернется». «Наоборот, скоро, через 3 дня», — пишет он. «То есть будет ближайший четверг. И не один. Кто знает, сколько знатных гостей приедет с ним из Лиза. Он пишет, чтобы приготовили все самые лучшие спальни и чтобы сделали полную уборку библиотеки в гостиной. И предлагает нанять на кухню нескольких помощниц из гостиницы в Милкоте или где удастся. Дамы привезут с собой своих коммерсанток, а мужчины – своих камердинеров. Так что здесь будет полным-полно». Мисс Фэрфакс наскоро проглотила свой завтрак и поспешно ушла, чтобы тут же начать приготовление. Эти 3 дня, как она и предполагала, были полны суеты. До сих пор мне казалось, что все в комнате в Тройфеле содержатся в необычайном порядке и прекрасно обставлены. Но я, видимо, ошиблась. Появились 3 подъемщицы, и началось такое мытье, обметание, выбивание ковров, протирание картин, зеркал и люстр, такое основательное приготовление спален и просушивание перед огнем одеял и пуховых перин, какого я в жизни своей не видела и не увижу. Адель бегала среди всей этой кутерьмы в страшном возбуждении. Казалось, уборка и ожидаемый приезд гостей приводят ее в восторг. Она потребовала, чтобы Софи присмотрела все ее туалеты, как она называла свои платьица, чтобы она освежила их, проветрила и погладила. Сама Адель ничего не делала, а только носилась по парадным комнатам, скакала по коврам, каталась по матрасам и взбиралась на перины подушки, наваленные перед ярко пылавшим камином, пламя которого так и рвалось в трубах. Гостей ожидали в четверг под вечер, к обеду. Я была занята приготовлением к их приезду, и у меня не было времени предаваться необычным грезам. Не помнится, я была так же весела и деятельна, как и все другие, не говоря уже об Аделе. Правда, время от времени что-то сжимало мое сердце, и мое бодрое настроение падало. Вопреки моей воле, что-то отбрасывало меня в мрачный мир сомнений, неуверенности и смутных предчувствий. Они охватили меня с особой силой, когда я увидела, что дверь на лестницу в 3-й этаж, которая за последнее время была неизменно заперта, медленно отворилась, пропуская Грейс Пул на крахмальном чепце, белом фартуке и косынке. Когда я увидела, как она беззвучно скользнула по коридору в своих войлочных тапочках, заглядывая в полный беспорядок в шумной спальне, и то там, то здесь, бросая несколько слов, объясняя подъемщице, чем протирать решетку или мрамор камина, или как выводить пятна с обоев, и затем проходит дальше. Обычно она спускалась в кухню раз в день, съедала свой обед, выкуривала перед огнем маленькую трубку и затем возвращалась к себе, неизменно унося с собой пинту портера, чтобы выпить ее наверху в своем мрачном логове. Только один час из 24 проводила Грейс внизу с другими слугами. Все остальное время она сидела у себя наверху в комнате с низким потолком и дубовыми панелями. Там она шила и, может быть, и смеялась своим угрюмым смехом, одинокая, как узница и заключенная в тюрьму. Самое странное было то, что решительно никто в доме, кроме меня, не обращал внимания на ее привычки и не удивлялся им. Никто не обсуждал ее положение, ее занятий, никто не сожалел о ее замкнутости и одиночестве. Правда, мне как-то пришлось невольно послушать разговор, происходивший между Ли и одной из поденщиц, и, видимо, касавшийся Грейс. Ли сказала что-то, чего я не расслышала, а поденщица заметила. «Что ж, наверное, хорошее жалование платят». «Да», — отвечала Ли, — «хотела бы я получать столько». «Не то, что мне платят, совсем мало. Нет, в Тройфельде на это не скупятся, но ни я не получаю и одной пятой того, что платят ей». «И она откладывает деньги. Она ездит каждые 3 месяца в Милкотский банк. Меня нисколько не удивит, если, уйдя отсюда, она сможет жить на свои сбережения. Но она, видно, привыкла к дому. И потом, ей еще нет и 40. Она сильная и здоровая и может справиться с любой работой. Слишком рано ей уходить на покой». «Она, наверное, хорошо делает свое дело», — спросила подъемщица. «Ах, она прекрасно понимает, что от нее требуется. Ее учить не приходится», — многозначительно подтвердила Ли. «А ведь не всякий согласился бы на это ни за какие деньги».
«Это уж, конечно», — последовал ответ. «А разве хозяин?» Подъемщица хотела продолжать, но в эту минуту Ли обернулась и увидела меня. Она сейчас же толкнула свою собеседницу в бок.
«Разве она не знает?» — услышала я шепот подъемщицы. Ли покачала головой, и разговор, конечно, прервался. Все, что я вывела из него, сводилось к одному. В Тройфельде есть какая-то тайна, от участия в которой я была намеренно отстранена. Наступил четверг. Все было закончено еще накануне. Разосланы ковры, повешены пологи, кровати покрыты ослепительными покрывалами, туалеты уставлены необходимыми принадлежностями, мебель протерта, букеты цветов расставлены в вазы. Спальни и гостиные совершенно преобразились. Они стали свежими и светлыми. День клонился к вечеру. Мисс Фэрфакс облеклась в свое самое парадное черное атласное платье, надела перчатки, золотые часы. Ей предстояло встречать гостей, провожать дам и в их комнаты и так далее. Адель тоже потребовала, чтобы ее одели. Я считала, что едва ли она может надеяться на то, что ее позовут гостям в этот же день. Однако, чтобы доставить девочке удовольствие, я разрешила Софи нарядить ее в одно из ее пышных коротких кисейных платьиц. Мне переодеваться было незачем. Я знала, что не покину сегодня то убежище, каким являлась для меня классная комната. Она была теперь приятным убежищем в часы тревог. Стоял короткий, ясный весенний день. Один из тех дней, какие бывают в конце марта или в начале апреля, и своим блеском предвещает лето. Этот день уже померк, но даже вечер был теплым, и я сидела за работой в классной комнате при открытом окне. «Как долго их нет?» — сказала мисс Фэрфакс, войдя ко мне в комнату в своем шуршащем платье. «Я рада, что заказала обед на час, позднее того времени, которое назначил мистер Рочестер. Ведь уже начало 7-го, и я послала Джона к воротам покараулить. Откуда видно дорогу далеко в сторону Милкота?» Она подошла к окну. «Вот он», — продолжала она. «Ну, Джон», — старушка высунулась из окна. «Какие новости?»
«Они едут, едут, сударыня!» – последовал ответ. «Через 10 минут будут здесь».
Адель бросилась к окну. Я последовала за ней, однако постаралась стать так, чтобы меня скрывала занавеска, и я, видя все, оставалась бы невидимой. 10 минут, о которых говорил Джон, длились бесконечно. Но вот мы услышали шум колес. Появилось 4 всадников, а за ними 2 открытые коляски, над которыми развивались вуали и перья. 2 всадника были элегантные молодые люди. Третьим оказался мистер Рочестер. Он сидел на своем черном жеребце Мизури. А пират бежал впереди. Рядом с ним ехала дама. Ее лиловая амазонка почти касалась земли. Длинная вуаль трепетала по ветру, перемешиваясь с ее складками. По плечам струились черные кудри.
«Мисс Ингрэм!» – воскликнула мисс Фэрфакс и поспешила вниз, чтобы занять свой пост.
Кавалькада, следуя изгибу дороги, быстро завернула за угол дома, и я потеряла ее из виду. Адель стала проситься вниз, но я взяла ее на колени и попыталась объяснить, что она ни в коем случае не должна стараться попасть на глаза этим дамам ни сейчас, ни в другое время, что мистер Рочестер очень рассердится. Услышав это, она, конечно, расплакалась, но когда я сделала строгое лицо,